то, что мы знаем, это некоторый результат деятельности советских литературных редакторов, советских издателей, советских там, соответствующих литературных идеологов, которым нужен был, во-первых, национальный еврейский писатель, и, во-вторых, этот самый национальный еврейский писатель должен был быть по всем статьям проходным. Поэтому, во-первых, издавались далеко не все его произведения. Все, что так или иначе было как-то связано с сионистскими мотивами, оттуда, естественно, выкидывалось. Очень многое из того, что было связано за границей, оттуда выкидывалось. Издавалось не все, издавалось с купюрами, издавалось часто без комментариев. Шолом Алейхем, как и все писатели еврейские рубежа 19-20 веков, довольно много чего писал о традиционных еврейских реалиях, о быте, о праздниках, о религиозных традициях. Или, по крайней мере, это упоминал как вот естественную часть жизни, которая для него совершенно не требовала комментариев. Для советского читателя, начиная с самого раннего послевоенного времени, это все, в общем, были уже далекие вещи. Они были уже непонятны, их требовалось объяснять, но в советских изданиях таких объяснений обычно не было. Или они были очень краткими и, в общем, вынуждены беспомощными. Естественно, комментаторы могли бы рассказать об этом больше, но было нельзя, или самоцензура, в общем, так или иначе, таких комментариев не было. И тот образ Шолом Алейхем, который у нас есть, во-первых, такой старательно приглаженный, старательно приспособленный к идеологическим целям, во-вторых, он очень неполный. Потому что вот обычно наше знание о Шолом Алейхеме ограничивается тем, что вошло в 6 томов знаменитого советского собрания сочинений 59-го года, которое было подготовлено к столетию со дня рождения Шолома Алейхема. Всего остального, чего там нет, мы обычно не знаем. На самом деле он писал гораздо больше. Собственно, он писал всю жизнь, но и очень трудно отразить в каком бы то ни было собрании сочинений, кроме самого полного академического, постоянную историю переписывания, редактирования чего-нибудь. Ведь над самыми известными своими произведениями и над «Мальчиком Мотлом», и над «Тевьем Молочником», и над «Менахемом Менделем» он работал очень долго. И они выходили вот по частям, как роман по случаю, на протяжении нескольких десятков лет. И поначалу у него, видимо, были какие-то другие замыслы. По ходу пьесы замыслы корректировались. Например, скажем, вот в первом тексте о «Тевье Молочнике» этот самый Тевье еще очень похож на Менахема Мендела, такой вот вроде как мелкий жулик, который не очень понимает, что им делать. Только потом Шолом Алейхем сам осознает, какой вообще потенциал лежит в разделении этих героев, как можно противопоставить одного из них другому. Вот что касается Шолом Алейхема как человека, мы пытались найти какие-то его личные вещи. У нас есть его визитка, есть несколько его фотографий. Это он с женой и со знаменитым писателем Яковом Денизоном. Это такой польский еврейский писатель и педагог. Он в свое время был очень знаменит, прежде всего, в писательских кругах, потому что он был близким другом другого очень знаменитого писателя, Ицхака Лейбыша Переца, к которому на поклон приезжали все молодые писатели. Все, кто вот что-то написал и свои первые литературные опыты желал кому-то показать, показывали это Перецу. Обычно, ну, в 90% случаев не все писатели гениальные, вердикт классика был отрицательным. И вот все они попадали в объятия Денизона, которых пытался утешать, где-то публиковать. И вот поэтому среди практически всех еврейских писателей он был очень известен, к нему относились с большой благодарностью. Вот у нас есть два автографа. К сожалению, в России автографов Шолом Алейхема не так уж и много, но вот это то, что мы нашли в Иргали. Два его произведения на идиш, роман «Ошибка» и «Тысяча одна ночь», такие прозаические наброски. У нас есть такой забавный документ, связанный с биографией Шолома Алейхема. Это письмо от губернатора Минска, запрещающее публичное чтение произведений Шолома Алейхема, потому что неблагонадежное дело. Это 1914 год. Шолом Алейхема уже в тот момент не было в России. Тем не менее, чтение его произведений как-то считалось неблагонадежным. А вот есть у нас два еще письма, которые Шолом Алейхем написал одно Толстому, другое Чехову. Это было после погрома 1903 года. Были очень кровопролитные погромы. Была такая череда погромов вот в преддверии, так сказать, Первой русской революции в Одессе, в Кишиневе. Погромы унесли много жизней и обездолили огромное количество людей. И вот, чтобы этим людям как-то помочь, Шолом Алейхем и еще несколько писателей решили собрать такой сборник в помощь. И вот Шолом Алейхем обратился не только к еврейским писателям, но и к русским. Вот у нас здесь есть письма, обращенные им к Чехову и Толстому, с просьбой что-нибудь подарить для этого сборника, какое-нибудь свое произведение. Или, может быть, какой-то набросок или, по крайней мере, какое-то предисловие, написанное ими лично. Вот мы приветствуем эту инициативу, мы очень хотим помочь жертвам погромов, мы поддерживаем. И всю выручку от продаж этого сборника планировалось направить в помощь жертвам.
А известно ли, Чехов и Толстой откликнулись?
Чехов и Толстой откликнулись. Да, ответов у нас нет, но Чехов и Толстой откликнулись. Да,
это
известно, да. Да. Все остальное уже к нему непосредственно не относится, да. За исключением разве что книг, которые вот вышли при его жизни. У нас есть несколько достаточно ранних изданий. Вот. Это издание отдельных произведений. Все они вышли с 80-х годов по 1911. Вот они с раннего до позднего. А вот это вот самый знаменитый литературный проект самого Шолом Алейхема. Это журнал «Еврейская народная библиотека». Шолом Алейхем вообще такой великий прожектор и мифотворец в литературе на идиш. У него был такой многолетний, очень широкоохватный проект превращения литературы на идиш в полноценную европейскую литературу, которая бы не уступала остальным европейским литературам и не считалась бы чем-то таким провинциальным и второсортным. Для этого он, в частности, первым затеял издавать толстый журнал. Ведь тогда, например, русская литература существовала в виде толстых журналов. Все самые знаменитые произведения XIX века выходили сначала в журналах и только потом печатались отдельными книгами. Шолом Алейхем, собственно, решил повторить это дело, и в 1888 году он издает первый том, всего вышло два, «Еврейской народной библиотеки». И в предисловии он подробно рассказывает о своем замысле создать журнал именно на идише, чтобы отношение к идишу не было бы пренебрежительным, а уничижительным, чтобы этот язык воспринимался как достойный литературного творчества язык, и чтобы писатель пришел к своему народу. Ему действительно удалось собрать такой хороший круг писателей, и удалось хорошо это все издать. У него там, кстати, тоже редкое по тем временам для еврейской печати дело, у него там есть раздел критики отдельный. То есть вот ситуация, когда литературная традиция, которая, казалось бы, о себе была небольшого мнения, начинает сама себя осмыслять, когда она привлекает критиков, естественно, резко повышает ее статус. Ну вот, издан два тома, после чего Шолом Алейхем разорился, закончилось наследство, которое он получил от своего тестя, и все. На этом издание этого журнала прекратилось. Он пытался издавать после этого еще что-то, но это были уже довольно безуспешные попытки. А этот журнал знаменит в истории еврейской литературы, в частности, еще и тем, что это было первое издание, в котором писателям платили гонорар.
В каком городе это издавалось?
Это в Киеве. Он в ту пору своей жизни он жил в Киеве, так сказать. Он вообще его биография в основном связана с Украиной, а потом он уезжает в эмиграцию. Ему требовалось лечение. Он был то на минеральных водах в Швейцарии, то на минеральных водах еще где-то в Европе. Он достаточно много путешествовал и в конце концов уехал в Нью-Йорк. Он делал какие-то попытки вернуться, потом все равно уезжал.